новости этого дня. Успеем сказать главное.
Начнем с программы «Поток» этот чат. Вице-премьер правительства Александр Хлопонин допустил продажу йода и зеленки по рецепту. Эти препараты наравне с валокордином могут включить в список препаратов, которые нельзя будет продавать в аптеках без рецепта со второго квартала следующего года, цитирует ТАСС вице-премьера. «Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — сказал Хлопонин. «Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту». Вице-премьер добавил, что сейчас идет дискуссия о том, нужно ли включать в список йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения однозначно заключил Хлопонин. После массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн боярышник с метанолом, Хлопонин объявил, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая валокордин и настойку боярышника, будут продаваться в аптеках только по рецепту. Вот как это прокомментировала национальный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
Я считаю, что вообще лекарственные препараты не имеют никакого отношения к той проблеме, к той трагедии, которую на сегодняшний день мы все переживаем. Лекарственные препараты, спиртовые, они будут, они должны быть, потому что альтернативной замены ряда у них просто нет. Ну и другая ситуация. Они доступны для социально слабо защищенных слоев наших граждан. Это наиболее доступные по цене лекарственные препараты. Говорить о том, что у нас есть злоупотребление лекарственными препаратами, не лекарственными, позволю себе так сказать, это слишком громко. Злоупотребления встречаются везде, но проблема алкоголизма не заключается в потреблении лекарственных препаратов. У нас есть проблема в другом. То, что боярышником назвали все, что не имеет отношения к лекарственным препаратам, и на сегодняшний день все это вызывает ассоциацию с лекарствами. А те маркетологи, которые занимаются, я позволю себе не совсем честным бизнесом даже, но смысл называть средства для ванн боярышником. Надо запретить автоматы, которые на домах по всей России просто висят, такие небольшие, да, просто которые за 20 рублей продаются, опять-таки лосьоны, они для приема внутрь, но называются боярышник, пшеничный, медовый. И вот наши люди с алкоголизмом, они просто выходят из подъезда домов, вот этот автомат погружают 20 и покупают это питье, в кавычках.
Вот смотрите, то есть вам кажется, что эта мера правительства, она совершенно здесь неуместная, да? Вот.
Абсолютно неуместна. Кроме как социального напряжения среди наших пенсионеров, которые просто-напросто зависимы даже, да, от тех сердечных капель, я не могу называть все наименования, да, будет звучать как реклама, но эта мера просто ничего не решающая. Это мера просто ухода от реальной проблемы, от реальных предложений, решений той ситуации, разрешения той ситуации, которую есть, в избежание ее повторения.
Это была исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева о продаже спиртосодержащих лекарственных препаратах по рецептам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
После жалоб родителей в московской школе убрали религиозный курс «Истоки». Родители учащихся московской школы номер 2065 добились отмены в пятых классах курса «Истоки», в котором они обнаружили навязывание религиозной идеологии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать одного из учеников Инна Герасимова. Цитирую. «Позвонили представители совета школы, переговорщики предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают истоки», — написала она. Ранее в декабре родители пожаловались на содержание курса в Генпрокуратуру. На 126 страницах книги упоминается Бог 60 раз, икона 66, чудеса 20, молитва 26 раз, крест 31, храм 83 и ангел 31 раз. Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положение учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом, говорилось в жалобе. Вот как эту новость прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Конечно, курс
так или иначе связанные с историей мировых религий, религиозной культуры, это очень серьезный и деликатный вопрос, который не решен ни образованием, а всем нашим обществом. Здесь нужно хорошо понимать, что в разных странах очень по-разному это относится, даже в тех странах, которые нам кажутся похожими. Скажем, в Германии и во Франции абсолютно противоположные подходы. Что касается России сегодня, мне кажется, что этот вопрос, во-первых, нужно проводить с очень многими экспериментами и пробами, чтобы, наоборот, это пошло в пользу, а не во вред. И, конечно, здесь должен быть выбор. Я считаю, что самый такой на сегодняшний день опробованный вариант, когда детям предлагается, ну, конечно, семьям, потому что это еще маленькие дети, предлагается выбор из разных модулей, где есть и православная культура, и других традиционных религий, и светская этика, и курс интеграционный, в котором есть все эти вопросы. И, конечно, это должно быть выбором семей, и на основании этого выбором школы. Особенно это актуально для такого многоукладного, многонационального, многокультурного города, как Москва.
То есть, по вашему мнению, возникновение подобных трений, жалоб, это нормально в процессе обкатки подобного курса?
Я считаю, что это абсолютно нормально и очень правильно, если будут дискуссии по этому поводу, если мы увидим, какие есть трудности, какие есть несогласия, это даст возможность корректировать и курсы, и учебники. Но, честно говоря, я считаю, что самая главная проблема – это не курсы и не учебники, а это преподаватели. Потому что, когда мы говорим о преподавателе математики или физики, он может быть лучше или хуже, но каждый из нас в школе проходил эти предметы, мы все, в общем, более-менее понимаем, о чем идет речь. Когда мы говорим о преподавателе таких очень сложных, мировоззренческих и деликатных с точки зрения взаимоотношений курсов, то никто из тех, кто сегодня преподает, сам ничего подобного в школе не видел и никогда этого сам раньше не преподавал. Поэтому, конечно, квалификация учителей – это вопрос самый главный здесь.
Это был уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, еще одна новость. Коротко, в Якутии вахтовики на Уралах жестоко убили медведя. Соответствующая видеозапись появилась в местных СМИ. Портал News ekt.ru описывает кадры, снятые на камеру мобильного телефона. На них видно, как водитель Урала несколько раз переезжает медведя, но зверь старается подняться на лапы. К машине подъезжает второй Урал, который прижимает медведя к земле. Он отчаянно пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков бьет железным прутом животное в голову. Медведь уже не двигается. Когда ролик был выложен в интернет, его посмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Дал поручение Управлению охоты провести тщательное расследование, принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно, сказал он. Ну и, как сообщили радиостанции «Говорит Москва», в региональном управлении Следственного комитета по факту размещения видеоролика в интернете начата процессуальная проверка. Сейчас с нами на связи специалист постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Илья Блуфштейн. Илья Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы тоже наверняка этот ролик уже посмотрели. Что можно сказать?
Ну, так, да, к сожалению, не полно и поверхностно, но то, что я успел посмотреть, уже составило вполне определенное мнение. Вот у меня сложилось вполне определенное мнение, что вот эти субъекты, которые это совершили, это негодяи-садисты, которые представляют вот худшее, что только может быть. Это наслаждение мучением, истязанием живых существ. Вот есть такое выражение: чем слабее, тем священнее. В данной ситуации огромный могучий зверь оказался беззащитным перед негодяями, которые на тяжелой технике, на огромных машинах догнали и задавили его.
Илья Михайлович, это вот хотелось бы уточнить просто по факту. На недавней пресс-конференции Владимир Путин говорил о возможности ужесточения наказания за издевательство над животными.
Не только на этой пресс-конференции. Уже было несколько заявлений президента Российской Федерации о необходимости ужесточить ответственность. Почему? Понимаете, это пока преступление, жестокое обращение с животными. Оно относится к категории незначительных. Но разве можно сравнить, когда, например, кто-то украл флакончик там, сказать, дорогих духов, или вот то, о чем мы с вами говорим, когда за тысячи километров от этого места люди переживают. не могут нормально жить, потому что чем слабее, тем священнее. Люди наделены способностью сострадать, особенно когда это происходит таким образом. Теперь о правовой стороне. Здесь мы имеем в виду, конечно, преступление, злодеяние, которое попадает под статью 245, причем под вторую часть, то это умышленное, из хулиганских побуждений и садистскими способами совершено. Поэтому я очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут правильную квалификацию, и они будут привлечены к ответственности по статье 245, часть 2, то есть в составе организованной группы это было умышленно, садистскими способами, и доставило переживания огромному количеству людей. Надо бороться с садизмом, потому что уже формируется некая субкультура садизма. И поэтому все слова о том, что необходимо ужесточить, они совершенно правильны. Это немалозначительное преступление. Если сотни миллионов людей переживают, мучаются от одного только вида данного злодеяния.
Спасибо.
Я очень надеюсь, что эти негодяи-садисты понесут достойное наказание.
Спасибо. Это был Илья Блуфштейн, специалист постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Говорит Москва, 94,8. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И вот только сейчас мы начинаем нашу программу «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политолог, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Здравствуйте, Иосиф Евгеньевич.
Здрасте.
Давайте начнем с того, что происходило сегодня в Дорогомиловском суде Москвы. Там признали Майдан государственным переворотом. Это зачем?
Ну, во-первых, это особо... Ну, во-первых, важно, что правовой факт, который позволяет российской дипломатии действовать соответствующим образом. А если был совершен переворот, это означает, что действующие власти на Украине обладают сомнительной легитимностью.
Но мы их признали сами.
Мы их признали, да, мы признаем, но мы признаем результаты выборов. Мы имеем дипломатические отношения, но вопрос, например, когда власти, совершившие переворот, обращаются за выдачей к российской стране, за выдачей представителей бывшей власти, у нас есть правовые основания их послать, поскольку был совершен государственный переворот, и те, кого они требуют выдачи, не могут быть выданы, я уже оговариваюсь. Это первое. Второе – это вопросы беженцев, в том числе право политического убежища. Много вопросов, которые позволяют теперь получать правовые основания.
То есть это исключительно для соблюдения правовых норм, в том числе международных, в случае, если Российская Федерация не захочет что-то признавать, или в случае, если Российская Федерация захочет что-то признать.
Не признавать определенные действия. Ну, например, пересмотр международных соглашений и так далее, говорит, что вот прежняя власть зрада была предателем. Да, совершен государственный переворот, и в этом смысле международная дееспособность действующей украинской власти является сомнительной.
Накладывает на это ли это на нас какие-то дополнительные обязательства? Нас, я имею в виду, государство российское.
Да, мы в этом случае должны обеспечить политическое убежище представителям той власти, с которой, прежней власти, с которой у нас были заключены соглашения.
До этого присутствие их здесь на территории Российской Федерации под сомнительной легитимностью?
Как-то? Нет, почему? Они были просто как граждане, теперь, когда они жертвы государственного переворота, они получают дополнительный иммунитет против какого-нибудь там, если вдруг обратятся в Интерпол и так далее.
Но... Для международных институтов это признание Дорогомиловского суда Майдана переворотом имеет какое-то значение или нет?
Это, как говорится, смотря для кого. Для тех, кто внимательно прислушивается, это дополнительный аргумент, это позволяет в том числе, в целом ряде наших международных взаимодействий ссылаться на это. Как на это посмотрят наши партнеры? Это, как говорится, это зависит, но важно, что российские дипломаты получают уже, так сказать, прочную внутреннюю правовую основу. Я бы не сильно много бы этому уделял внимания, но сделано и правильно. Важно, что дана правовая оценка, надо двигаться дальше.
То есть пишем это действие на техническое.
Ну, за технико-политическое.
Технико-политическое. Хорошо, движемся дальше. У нас теперь уже такие российские проблемы. Алексей Кудрин пытался понять и анализировал, почему экономические стратегии, которые пытались реализовать в Российской Федерации, буксовали. Это и стратегия 2020, и множество других проектов, которые у нас пытались как-то реализовать. Ну, и пришел к неутешительным выводам, которые... в принципе, выглядит как некий секрет Полишинеля. Ну да, административный ресурс у нас как-то больше тормозит процессы, чем помогает. Ну да, институты несовершенны в Российской Федерации. Вы наверняка тоже с этим докладом
познакомились. Да.
И что можно сказать?
Ну, с одной стороны, это секрет Полишинеля, а с другой стороны, Кудрин соломку подкладывает. Он же тоже готовит свою программу.
Да.
И при этом главный вывод о том, что высшие государственные власти слабо вовлечены в процесс подготовки реформ. Ну, это не вполне правда. Я детально знаю, как шла подготовка по стратегии 2020, а в руководители рабочих групп постоянно собирал первый заместитель премьера Игорь Иванович Шувалов. Встречались с президентом Медведевым. По итогам участники разработок были награждены высокими государственными наградами. То есть власть была вполне... Другой вопрос, что с моей точки зрения сами рекомендации были все-таки чрезмерно экономическими. В них...
Вы прямо по Кудрину сейчас воспроизводите. Он тоже ссылается на то, что это чрезвычайно экономически.
Я говорил об этом... Кстати, Алексей Леонидович тогда был членом действующего правительства и участвовал в взаимодействии, и настаивал на то, чтобы эти рекомендации не затрагивали политические изменения. В этом смысле я хотел бы указать Алексею Леонидовичу на не вполне искренность его сегодняшнего доклада.
То есть он сам себя как-то пытается отругать?
Ну, он же всего не отождествляет себя с программой стратегии 2020. Во-вторых, с моей точки зрения, стратегия была очень оторвана от экономических реалий.
То есть чрезвычайно экономической, но при этом оторванной от экономических реалий.
От реалий, потому что там было много таких теоретико-экономических соображений, там были все-таки упор на макроэкономические вещи, не совершенно отсутствовала, вообще отсутствовала промышленная политика, мы от этого теперь далеко ушли. А в них отсутствовала задача анализа и создания институтов, которые бы обеспечивали поддержку инноваций, институтов, которые бы обеспечивали... Вот то, что сегодня есть, допустим, сегодня есть фонд поддержки промышленности. Ничего об этом не было сказано. Сегодня мы об этом, в общем, мы в общественной палате довольно сильно критиковали. Не было идеи проектного финансирования, вокруг чего сегодня идут разговоры. Почему я говорю, что было оторвано? Было оторвано от нужд реальной экономики. Вот в каком смысле. И я думаю, что и то, что сегодня делается, я очень... опасаюсь, что будет повторение пройденного.
Значит,
поскольку
смотрите,
многие люди, которые участвовали в стратегии 2020, сегодня играют видную роль в той команде, которую сформировал Алексей Леонидович. Персонально же легко сопоставить.
Это означает, что они уже совершили ошибки. Для того, чтобы их не повторять, выработают новую стратегию, предложат уже работающие механизмы. Это я как оптимист смотрю на происходящее.
А я смотрю как... пессимист,
как Иосиф Дискин,
что,
понимаю.
Да, а я смотрю как пессимист и считаю, что эта стратегия все-таки очень абстрактна. В ней мало участвуют
так ее еще нет, Иосиф Евгеньевич.
Ну. Это вам кажется. А там уже проделана довольно большая работа.
Ну и славно, еще только он к маю должен все это выдать.
Мы внутри. Там есть целый ряд вещей, которые уже прошли. К маю, да. Это как в театральном роли. В мае я родилась, в мае. Да, к маю. Но сегодня проделана большая работа. Плюс те люди, которые в этом участвуют, их позиции хорошо известны, и тот экспертный потенциал, который есть, известен. Есть колея, из которой трудно выбраться, и то, что в этой... Ну, например... Идет технологическая волна,
да,
в мире. Ничего, ни одного специалиста по этому поводу у Кудрина нет. И нет у Кудрина, нет в правительственном прогнозе, я об этом говорил министру экономического развития Игнатьеву на общественном совете Минэка, не учитываются. В то время как это будет менять радикально всю структуру экономики и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, в отраслевых-то всех на хозяйстве-то находятся люди, которые понимают, что такое технологическая волна.
А отвечаю. Ваш покорный слуга, готовя заключение общественной палаты по бюджету, вынужден был прочесть все отраслевые программы.
И?
Вопреки тому, что говорит президент, что они должны быть иметь ясное измерение, конечный результат, ни в одной программе ничего нет, там говорит создание условий. Про технологическую волну в прогнозе, которая является приложением к бюджету, слова нету. Но я приведу, повеселю уже радиослушателей, поскольку их касается. Программа, государственная программа повышения благоустройства городов. Правда, всех касается.
Так, да.
У нее какой Хорошо. Конечный результат?
Плиткой все застелить, нет?
Ладно бы плиткой.
Давай.
А количество населенных пунктов, участвующих в программе, и количество чиновников, которые прошли переобучение по этой программе.
Все?
Все.
Ну, у резона нужно подготовить чиновника, который будет реализовывать...
Нет, слушайте, но это программа. Президент говорит, ясно понимаемая, измеряемая...
Я попытался ее защитить, мне сложно это сделать.
Да, сильно. Мало того, что... Я просто повторяю то, что я говорил на общественном совете Минэка. Если это не переломить... Ничего этого не будет.
Давайте переломим, тем более, что Кудрин уже предлагает рецепт. Вот, пожалуйста. Центр стратегических разработок предлагает сформировать проектные команды из разных министерств и даже создать новый надминистерский центр реформ для координации действий, в том числе, наверное, что-то сделают и с технологической волной. Но так или иначе, идея-то сама по себе любопытная. Почему нет?
Да, предлагали, и теперь центр реформ предлагали 100 раз. Вопрос, как это... У нас есть центр реформ по должности, называется администрация президента Российской Федерации. В 70-е годы давайте исполнять вашу конституцию.
Разберемся подробнее уже после информационного выпуска. С нами политолог, член общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, член общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Сейчас чуть-чуть еще по Алексею Леонидовичу Кудрину потопчемся и Центру стратегических разработок, который предлагает, прежде чем очередную стратегию в России реализовывать, подумать над тем механизмом, который позволит ее реализовать. И я вот остановлюсь на его предложении некой надминистерской структуры, надминистерского центра реформ. Выглядит логично, с моей точки зрения, как не специалиста, по одной простой причине. Но нет той структуры, того института, который хотел бы сам себя реформировать. Это парадоксальная штука.
Не, ну давайте еще раз.
Это как принуждение к реформам, если
нет,
хотите.
Нет, я повторяю. Ну давайте посмотрим Конституцию Российской Федерации.
Давайте.
У нас правительство – это орган исполнительной власти. Стратегические функции записаны за президентом. Есть президентская администрация, вот она должна не заниматься текущей работой, а как раз там необходим, вот это и есть надминистерский штаб реформ.
Перекос какой-то получится,
потому что
смысл
это?
В правительстве пропадает, потому что над правительством появляется администрация президента,
да?
Которая начинает диктовать.
А у нас президент обязан диктовать, у него по конституции
президент,
такие функции.
Президент, да. Президент,
ну,
да,
а здесь как он же,
администрация президента
же должен,
диктует Медведеву.
Она же не будет вмешиваться в деятельность правительства. что и не происходит сегодня этого. Президент категорически это запретил, но президенту будут вырабатывать рекомендации, которые будут обеспечивать настройку правительства на реформы. Это и конституционная наша конструкция, которую надо просто реализовать в жизнь. Потому что, а потом, извините меня, а правительство Российской Федерации, премьер у нас и есть, надправительственная структура, создавайте там в структурах аппарата правительства. А министерство реформ? Глупости. И потом...
А вытащить это все из властных институтов можно, вот этот функционал, нет?
А как из властных институтов?
Ну, так,
а
это где? На уровне экспертного сообщества.
Понятно, интенция Господа Бога. А у экспертного, а у экспертного сообщества нет властных полномочий по Конституции. Давайте все-таки оставаться в конституционном поле. Но самое главное, дефект еще не в этом. Мы пытаемся сделать всеобъемлющую стратегию реформ. Я хорошо знаю, как при Луле Лул пригласил известного американского специалиста, бразильца этнического, Роберта Мангабейра Унгера, очень известного, сделать стратегию. Пришел, сказал Луле, не надо, давайте сделаем 4-5 программ по тем проблемам, которые являются жизненными. На них сосредоточимся, реализуемся, решим эти проблемы, кинемся. Не получается попытка, и не может, почему Госплан не справлялся с большой сложной экономикой. С первой пятилеткой, со второй можно было 200 предприятий. А когда речь идет о десятках, сотнях тысяч экономических субъектов, невозможно. Проблемы надо решать. А о них слова нет. Проблемы сегодня... Методы работы министерств и ведомств. Продолжающееся отраслевое мышление, отсутствие проблемного видения. Отсюда такие программы. Вторая проблема. Менеджмент в хозяйственных субъектах. Что такое прибыль, сказал очень известный олигарх.
Да.
Прибыль – это те деньги, которые правление не смогло утаить от совета директоров. Крысятничество вот, является бичом большим, чем даже сегодня коррупция. Отсюда слабые откаты гораздо более интересны, чем инновации. А конкуренция административного ресурса гораздо более значимый и привлекательный путь к обогащению, чем конкуренция по технико-экономическим...
Вы сейчас начнете загибать пальцы, и мы опять поймем, что проблема-то всеобъемлющая. Из какого-то одной стороны невозможно подойти.
Но я хочу порадовать.
Давайте.
Кризис, пожар Москвы способствовал немало украшению, говорил полковник Скалозуб. Вот последний кризис как раз привел к тому, что во многих местах, очень во многих, ну, в крупных регионах страны, административный ресурс стал менее значимым фактором обогащения, чем конкуренция. А менеджмент начал вообще думать об экспортной продукции. Мы сегодня видим большое количество экспортно-ориентированных промышленных проектов, о чем, кстати говоря, у Кудрина, ни Кудрина, ни у правительства слова нету. Идет, зреет внизу реальный поворот к инновационному развитию.
Мне, знаете, что пугает? Вот Моисей евреев 40 лет водил по пустыне для того, чтобы там новое поколение родилось. А нам сколько нужно еще в кризисе пожить для того, чтобы, наконец, от этой скверной очиститься?
Вот так и 25 лет уже живем.
Не-не, секундочку, больше, у нас еще тучные нулевые были, мы там успели развратить себя, Иосиф Евгеньевич.
Не-не-не, не надо, я же все-таки вот живу среди тех самых, кто и в тучные нулевые занимались делами, в тучные нулевые, между прочим, модернизировали российскую металлургическую промышленность, имеем сейчас одну из лучших промышленностей в мире. Так что в тучные межугоды создали трубную промышленность в России, снизили зависимость от труб большого диаметра. Не надо, и в тучные нулевые люди занимались делами. А кризис сейчас очень сильно стукнул по голове, ориентация на импортные технологии. Мы просто купим все, ну, заплатим откат, да. С него нам чего-нибудь вернется, и все нету. Извините за кризис, между прочим. Перевернули ситуацию и в агропромышленном секторе, и в агропереработке.
Перевернули уже?
Перевернули, по магазинам ходите. Посмотрите, а посмотрите, импортная продукция – это виски и связанные с ним компоненты. Все остальное российское вполне себе съедобное и качественное. Да, фальсификата много, и с этим борется. Недостаточно. Недостаточно. Вот история с боярышником – это чистый ужас, который говорит о том, что бизнес не контролируется только по вертикали, но не по горизонтали. Коллеги по бизнесу безучастно смотрят, как их якобы коллеги травят соотечественников и молчат. Все сами кричат, такие, кроме бизнес-ассоциаций. Я не понимаю, как бизнес-ассоциации хотя бы не высказали свое сочувствие к жертвам этого кошмара.
Ну, потому что они, наверное, что-то знают.
Нет, слушайте, секундочку. Все друг про друга все знают, но молчат. Банки вынуждены были Набиуллина устроить Варфоломеевскую ночь, чтобы очистить от отмывок, от прачечных, от надутых
бюджетных. Два года баланс. Варфоломеевских получились у нас, как минимум.
Ну, еще мало. Да. Еще, но тем не менее, основная часть дело движется к завершению, и, по крайней мере, все понимают, что нагло воровать банковский капитал уже не получится. Другой вопрос, что я считаю абсолютным безобразием, что менеджмент и владельцы не возбуждаются уголовные дела, это абсолютное безобразие. Но, тем не менее, этот процесс хоть идет, потому что без оздоровления банковской системы туда деньги закачивать было опасно, потому что украдут все.
Следуя вашей логике, нам и те самые системные преобразования, о которых нам толкуют уже последние года два, в принципе, не нужны, потому
нужны
что
нужны только другие.
Как, что?
Другие, прежде всего. Нам нужна государственная экспертиза независимая, чтобы не пропускать эти жуткие государственные программы, которые не отвечают никаким требованиям. Нам необходимо...
Так совершенно... судьи кто, Иосиф Евгеньевич? Какая государственная вот экспертиза? Тут... Те, кто разрабатывают, те и...
Не-не-не, вот как? Тут... Нет, да, вот действует в мире всюду независимая государственная экспертиза с ответственными экспертами, которые рискуют не только своей репутацией, но и деньгами, которые они получают. Пример. Вот просто мне так приходилось работать там, за океаном. Вот есть такое, в то мое время это была ARPA. Не только военные, но и гражданские проекты, чем мы и занимались. А сейчас опять DARPA. Это агентство, которое занимается инновационной военной продукцией. Угу. Там экспертизу закладывают 14% стоимости проекта. Не жалеют денег на экспертизу, но если человек попался на лоббизме, если это не квалифицированно и так далее, он попадает в черный список и никогда больше уже не получит. И многие профессора живут вполне себе богато, если они заработали себе авторитет в том, чтобы они являются как на классными экспертами. Конечно. Вот какие институты, не разговор про суды и так далее, это все абсолютная демагогия и прикрытие для смены государственной власти в России. О другом речь должна идти. Сегодня фонд поддержки промышленности, о котором говорил, там сегодня 3 копейки, а нужно 300 миллиардов для того, чтобы... И потому что работает, доказал свою эффективность работы. А почему не работает проектное финансирование? Недостаточной экспертизы, нет серьезных больших проектов. И Эльвира Сахипзадзе с цифрами говорит, да, я готова давать деньги, но куда они уходят? Они уходят сразу на валютный рынок.
И здесь мы уже переходим к кризису идей, которые существуют в Российской Федерации.
Уже нет, уже мы выходим, уже появляется, мы накопили, вот я еще говорю, что надо видеть позитивные перемены, значимые. Мы создали довольно большую машину выработки венчурных проектов. Теперь необходимо создать такой же мощности машину, которая бы подхватывала и превращала это в инженерные решения, в промышленную продукцию, в продвижение экспорта. С одной стороны, венчурная машина хорошо работает уже, более-менее развилась. Поддержка экспорта. Петр Фродков создал блестящую машину поддержки российского экспорта. Но только недостаточно туда подбрасывают в топку угля.
Денег.
Тем не менее, не проектов, не денег. А там вот Причем я знаю, коллега мой по общественному совету, и я вижу, что они делают. И поэтому, значит, этим надо заниматься, этим. Не делать всеобъемлющую стратегию. Говорим, хотим иметь инвестиционно-инновационную экономику. Давайте смотреть, где у нас проблемы, почему не идут инвестиции. Отвечаю. Какие могут быть частные инвестиции, когда в январе видные эксперты при правительстве и члены правительства говорили, что худшее у нас впереди? Когда Министерство экономического развития проводит вербальную интервенцию, говорит, у нас 20 лет застоя.
Ну, какой... Он уже сидит.
Но, нет, почему его не уволили в этот момент? Он бы не сидел.
За искренность его.
Это не искренность, это идиотизм. А вот еще я об этом. Но ведь не только он, и его две трети его коллег на Гайдаровском форуме год назад говорили, что худшее впереди, включая, между прочим, премьер. Какие могут быть частные инвестиции? Смотрите, президент об этом говорит, а я, извиняюсь, еще до этого говорил. Денег в экономике выше крыши.
Вербальные интервенции все-таки никогда не привлекали инвестиции вот в том объеме, в котором необходимо.
Они их блокируют.
Но они не блокируют.
Блокируют. У меня есть доказательства. Есть такая структура. В институте Гайдара есть лаборатория ЦУХЛО, которая конъюнктуру. Полгода субъекта российской экономики в качестве важнейшей препятствия для своей деятельности называют, что бы вы думали?
Что же?
Невнятную экономическую политику правительства. Ну, а вы говорите, что вербальные интервенции не блокируют. Блокируют, вот вам эмпирическое доказательство. Этим надо заниматься.
Так невнятная политика – это не вербализация смысла.
Она же доносится не вообще, а словами деятелей.
Делами, Иосиф Евгеньевич.
И делами, и словами. Эксперты, наши коллеги с Запада на том же Гайдаровском форуме говорили, это, говорит, себе представить невозможно. А всюду в мире правительство пытается приукрасить ситуацию, и только в России пытаются говорить, что все так плохо, а будет еще хуже.
Остается 10 минут. Давайте так, коротко. События года.
Ну, события года, ну, безусловно, восстание масс.
Вы про Brexit, Трамп?
Нет, первое, референдум в Голландии, Brexit и избрание Трампа. А президент Путин возглавил международное движение стран, которые говорят, что руководствоваться надо не мифами, а национальными интересами. Против него ополчился там полмира, вся либеральные СМИ и либеральные правительства. А в итоге выяснилось, что он прав, и что поворот глобальной повестки дня шел ровно по его идеологии.
Нет ощущения, что мы не знаем, что теперь с этим счастьем делать. Потому что...
С чем?
А, ну, хорошо, смотрите, у нас как получается. Все будут руководствоваться национальными интересами.
Но при этом все же понимают, что национальные интересы не стоят в разрушении глобальных правил игры. Они говорят только о том, что мы руководствуемся не мифами, а давайте договариваться. Предполагается, что есть вполне себе рациональный
субъект. Масштабный передел грядет тогда неизбежно, Иосиф Евгеньевич.
Вопрос неизбежно, но мир так устроен. Проходим через кризисы. Только Царствие Небесное устроено без кризисов.
Так вот я и спрашиваю, мы готовы к этому или нет?
Неизбежно. А вопрос состоит только в том, что передел должен осуществляться без мордобоя.
А как же без него?
А как? Обыкновенно. Есть, все понимают, ну, извините, я тушинский парень. Вырос в времена моего детства и юности, это место было вполне себе хулиганское. Драка, но без сворачивания носов, без разбивания лбов, конечно, только эта драка осуществляется средствами конкуренции, средствами давления. И нам предстоит, между прочим, с Трампом пережить ровно это. Не государственные перевороты, но торг и жесткое пихание плечиками по каждому вопросу, по каждому миллиарду экспорта вооружений, по каждому ядерному реактору, построенному в мире, по каждому торговому соглашению, с Китаем будет то же самое. Но
мы, Иосиф Евгеньевич, со своими 2% мирового ВВП будем толкаться плечиками с Трампом, это Китаем.
Вопрос не... А мы же увидели. Во-первых, для этого, кроме 2% ВВП, еще и голова нужна. Влияние России на глобальные вопросы существенно больше, чем 2% ВВП. Пример. Есть такая организация БРИКС.
Да.
Да? Где мы там... Брюки. Чуть больше, ну, больше все-таки Южной Африки, но меньше трех равны Бразилии и существенно меньше Китая и Индии. Но, между прочим, наша повестка дня является лидирующей и учитывающей, а без БРИКС, например, G20 не принимает ни одного решения. Вот так мультиплицируется наше глобальное влияние, существенно мультиплицировано нашими героями, которые поддерживают, бьются с темными и черными силами в Сирии, и тем, что мы помогаем целому ряду стран.
Смотрели Соединенные Штаты на эти брюки, ну, в смысле, на БРИКС. Бац, и нет президента в Бразилии.
Погодите, еще не вечер. Еще в 2018 году будут выборы, и пока что Лула является самым популярным политиком. Если прекратится... Да, вы правы. Политика демократов стояла в том, что будете плохо себя вести, отключим газ. Так же, как они свергли, заговор ЦРУ привел к тому, что свергли в Австрии дружественного канцлера Альфреда Гузенбауэра за то, что он слишком далеко зашел. Мы будем надеяться, что Трамп, который сказал, что мы свержением заниматься не будем, мы будем вести себя более цивилизованно. Да, и, между прочим, Трамп кровно заинтересован в том, в чем и мы, а именно в относительно высоких ценах на нефть. Это нам сильно на пользу.
Ему-то это зачем?
А для того, чтобы только при относительно высоких ценах на нефть меняется торговый баланс США. Добыча нефти и газа живет в Соединенных Штатах только при цене на нефть выше 55.
Это вы просланец, а они уже договорились все на шельфе возвращать разработку.
На шельфе тоже, это надо просто знать. Шельфовые разработки тоже не дешевые, и издержки там тоже велики. Поэтому ему нужна цена на нефть быть такая же, как и нам. Ему нужно, чтобы цена на нефть была менее волатильной, так же, как и нам. А для этого он собирается разбираться со спекулянтами Солл-стрит, о чем он в открытую говорит. Ему нужна стабилизация, чтобы не было волатильности, ему нужна стабилизация на Ближнем Востоке. Между прочим, тоже вполне соответствует нашим интересам, мы здесь вместе, и самое главное, свернуть голову международному терроризму, который создает турбулентность и в международной политике, и в экономике.
Пугает другое, мы окажемся между Сциллой и Харибдой, Соединенные Штаты и Китай будут выяснять отношения,
замечательно.
А мы между ними.
А почему мы, где мы между ними?
Да как?
А каким образом? Мы севернее, а между ними, а между Китаем и Соединенными Штатами, если вы посмотрите на карту.
Не географически,
Филиппины. Иосиф Евгеньевич. А как? А мы каким образом? С Китаем мы торгуем одним продуктом, с Америкой мы почти ничем не торгуем.
И Си Цзиньпинь, и Дональд Трамп будут спрашивать: ребята, вы с нами или против нас?
Они будут спрашивать: ребята, помогите договориться.
Посмотрим. Давайте.
Активно приняли участие в договоренности с Ираном. Помогли и показали, что мы это умеем. Мы помогли договориться Ирану и Саудовской Аравии. Еще раз говорю, разум и стратегии сильно мультиплицируют реальные экономические и военные ресурсы.
В самом начале Иосиф Дискин был пессимистом, сейчас обратился в оптимиста. Так чудеса происходят после информационных...
Это не чудеса, это экспертный анализ.
Ну и сейчас уже будем подключать аудиторию. Остается буквально там 2,5 минуты. 7373948, смс плюс 7925888948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, вот был Христенко такой деятель, поставил, как говорится, на прикол развитие нашей авиационной промышленности. Где вот людей найти, которые могут все это развивать?
Да, а спасибо, как понимаете. Сегодня работает Объединенная авиационная корпорация? В этом году в ближайшие дни поднимется МС-21. Совершенно уникальное творение российской инженерной мысли. Первый самолет, где крылья сделаны из композитных материалов. Все говорили, что у нас не будет никогда мощного гражданского двигателя. Сделали, уже стоят на стендах и развиваются. Почему же? Все в этом смысле.
Мексика, правда, параллельно отказывается от эксплуатации сухого суперджета.
Ну, во-первых, не отказывается, а приостановила. Извините меня, мы можем также говорить, что владельцы Лексуса отказываются, поскольку Toyota отзывает Лексусы 119 тысяч, что ли? Не надо тут нам подбрасывать. Мы внимательно следим. Надо. Да, сухим есть проблемы, потому что это был первый в истории России самолет, который был сделан под коммерческие задачи. Не переделкой военных образцов, а сразу сделан под коммерческие задачи. На МС-21 были учтены эти уроки, и это действительно, я был на Иркуте, это завод реально 21 века.
Давайте посмотрим, как это все будет реализовано в итоге, Иосиф Евгеньевич.
Будет.
Я не сомневаюсь, что будет. Главное, как.
Я вас уверяю, что МС-21, китайцы ведь не глупые люди, согласившись, посмотрев на МС-21, подписали соглашение на создание с нами широкофюзеляжных самолетов, которые будут использовать российские авиационные двигатели, которые они уже видели.
Мы делим шкуру незачатого медведя.
Неправда. Только из таких проектов, а не из сомнительных стратегий, и возникает благосостояние российских граждан.
С нами был политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Спасибо большое, Иосиф Евгеньевич, приходите
да,
еще.
Да, пожалуйста, позовете, приду.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –